Говорит Казань. Одновременно работают радиостанции Ижевска, Уфы, Саранска, Чебоксар, Йошкар-Олы и Сыктывкара. В эфире объединенный радиожурнал «Семи республик» между Волгой и Уралом.
Доброе утро! У микрофона ведущая программы журналист радио Татарстана Елдос Крепостина. Сегодня центральная тема выпуска посвящена особой дате – 60-летию со дня первого полета человека в космос. Этот юбилей триумфа науки мир отметит завтра, 12 апреля, во Всемирный день авиации и космонавтики. Серьезный вклад в развитие космонавтики внесли республики нашего региона. Об этом и о том, как у нас сохраняет память о событиях тех лет, мы расскажем. Также в программе реализация национальных проектов, новости культуры.
Заправлены планшеты, космические карты, и штурман уточняет последний раз маршрут. Давайте-ка, ребята, споемте перед стартом. У нас еще в запасе 14 минут. Я верю, друзья, караваны ракет помчат нас вперед от звезды до звезды. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. Когда-нибудь с годами припомним мы с друзьями, как по дорогам звездным вели мы первый путь, как первыми сумели достичь заветной цели и на родную землю со стороны взглянуть. Я верю, друзья, караваны ракет помчат нас вперед от звезды до звезды. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. Давно нас ожидают далекие планеты, холодные планеты, безмолвные поля. Но ни одна планета не ждет нас так, как эта планета дорогая по имени Земля. Я верю, друзья, караваны ракет помчат нас вперед от звезды до звезды. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. Друзья, караваны ракет помчат нас вперед от звезды до звезды. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы.
Хайырлы иртә. Сезне Татарстан сәламлый.
В Казахстане, в городе Сарань, был дан старт строительству совместного предприятия группы «Татнефть» и «Алюр». В церемонии закладки капсулы приняли участие премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин и президент Татарстана Рустам Миниханов. Инвестиции в проект составят 284 миллиона долларов. Строительство завода планируют завершить в 2022 году. При выходе на мощность он будет производить 3 миллиона легковых шин и 500 тысяч цельнометаллокорных шин. В Казани прошел очередной российский венчурный форум. Пленарная сессия была посвящена теме «Россия и мир в контексте трансформации технологической повестки». Исполнительный директор Российской ассоциации венчурного инвестирования Альбина Никонен поблагодарила Татарстан за гостеприимство и выразила уверенность в том, что людей с новыми венчурными проектами, желающими покорить мир, объединяет именно эта площадка. Президент Татарстана Рустам Миниханов побывал в Елабужском районе. Здесь он посетил ряд производств на территории особой экономической зоны Алабуга, провел совещание по вопросу развития ее кадрового потенциала. Прошло заседание наблюдательного совета особой экономической зоны. Состоялась торжественная церемония открытия образовательного центра «Алабуга-Политех». Также подписано соглашение между Республикой Татарстан и агентством WorldSkills Россия по вопросу создания и обеспечения полноценного функционирования Центра технологий WorldSkills. 7 апреля в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в Благовещенском соборе Казанского Кремля состоялось соборное архиерейское богослужение. Вечернюю и божественную литургию совершили митрополит Казанский Татарстанский Кирилл, митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел, епископ Рыбинский и Даниловский Вениамин и епископ Елабужский Иннокентий. У мусульман завтра с заходом солнца начинается священный месяц Рамазан, месяц соблюдения поста в светлое время суток и духовного обновления. Завтра в Казани пройдет съезд Духовного управления мусульман Республики Татарстан. Будут подведены итоги, в их числе следует отметить работу по изданию духовной литературы, переводов смыслов Корана, открытие татаро-мусульманских школ и мусульманских пансионатов, просветительских центров и медресе. Кстати, в этом году заработала первая татарская медресе в формате онлайн. Крупным событием стало открытие Болгарской исламской академии, где готовят богословов для всей России. И теперь в Татарстане действует многоступенчатая система мусульманского образования. Об этом и о многом другом и пойдет речь на съезде, где также состоятся выборы муфтия Татарстана на следующие 4 года.
Бурасыв Дона Йортьяс. Тиянас Чоламала, Коми Республика.
Доброе утро! С новостями Республики Коми вас ознакомит Мария Лабина. В Коми от COVID-19 привились более 34 тысяч человек. Это 73% от объема поставленной вакцины. Но от общего числа жителей региона это лишь 3,7%. Вакцинация проводится в 23 медицинских организациях. Также действуют 25 мобильных пунктов вакцинации. Организована работа по подвозу жителей из труднодоступных и удаленных населенных пунктов в места вакцинации. Повысить качество обучения и ликвидировать вторую смену селу Визинга Сысельского района позволит новая школа. На днях она распахнула свои двери. Лазерные станки для уроков технологии, смарт-доски и мощные компьютеры. А еще целых 3 спортзала с тренажерами. Оснащением новой школы довольны и учителя, и ученики. Как признается ученица 11 класса Елизавета Лютоева, размеры здания, а это почти 10 тысяч квадратных метров, заставляют пока немного теряться в пространстве.
Много кабинетов, большая площадь, оборудование очень хорошее, по последнему слову техники.
Уже освоились, а все еще как бы привыкаете?
Ну, уже более-менее. Из-за большой площади, конечно, тяжело ориентироваться немножко, но уже потихоньку.
Обширна также и территория вокруг школы. Пока она выглядит довольно пустой, но летом здесь построят стадион, проложат беговые дорожки, обустроят игровые поля для волейбола и баскетбола. В республике на приведение в порядок жилья тружеников тыла и вдов войны в этом году потратят 750 тысяч рублей. Денег хватит на 11 человек, 4 тружеников тыла и 7 вдов. В 2020-м отремонтировано жилье более 600 ветеранам. В Сыктывдинском районе жилье обновили для 41 ветерана. Районный совет на эти цели получил более 2 миллионов рублей из регионального бюджета. Еще дополнительно республиканский совет ветеранов выделил 1 миллион. Сообщила председатель Совета ветеранов Сыктывдинского района Нина Жирютина.
Мы сложили 3 печки в поселках Яснок, Мандач. А что значит новая печка в наших условиях? Перекрыли 2 крыши, отремонтировали с заменой нижних венцов крыльцо, веранду, заменили 5 дверей, 11 пластиковых окон мы установили и остальное получилось косметический ремонт.
Глава Коми осмотрел ход капитального ремонта Национальной библиотеки. Объем фонда библиотеки составляет 880 тысяч единиц хранения. Ежегодно библиотеку посещают около 20 тысяч читателей. Работы по ремонту ведутся в рамках подготовки к столетию республики. Ремонт начался в сентябре 2020 года. После его окончания здание библиотеки и внутри, и снаружи будет выглядеть как в день открытия в 1958 году. С наиболее интересными событиями республики Коми вас ознакомила Мария Лапина.
Дячич Буреш, Кледлы Важечке, Удмур Телькун.
Доброе утро! С новостями недели из Ижевска Марина Дресвянникова. Стратегию индивидуального развития Удмуртии до 2030 года направили в правительство России на согласование. Об этом сообщил глава республики. Александр Бричалов отметил, что она очень смелая, амбициозная, совершенно меняющая подход, в том числе и к распределению доходов региона. По словам главы республики, 52 инвестпроекта, которые планируют реализовать в республике к 2026 году, позволят Удмуртии иметь бюджет в 99 миллиардов. Рублей. В программе учли три основных компонента – финансовое оздоровление, экономика и бережливая республика. Глава Удмуртии назвал также главные ошибки правительства региона за прошлый год. В своем выступлении с докладом об итогах работы правительства перед депутатами Госсовета республики Александр Бричалов отметил, что за год в республике не успели построить все 87 ФАПов, которые планировали оборудовать по нацпроекту здравоохранения. По его словам, обязательства будут выполнены и не позднее 1 октября последний из запланированных к строительству ФАПов откроет свои двери для пациентов. Синоптики дали неблагоприятный прогноз паводка в республике. С начала апреля уровень воды в реках Удмуртии начал активно подниматься. Самое большое значение роста до 225 сантиметров произошло на водоемах в южной и средних частях Удмуртии. В северной части подъем уровня воды незначительный, до 50 сантиметров. Дожди, идущие в последние дни, и температура выше климатических норм осложняют ситуацию. По прогнозам, водность рек может стать выше прогнозируемых значений к 18 апреля. Тем временем спасатели начали взрывать лед на водоемах Удмуртии. Из-за холодной и затяжной зимы противопаводковые работы в республике начали на 2 недели позже обычного. Теперь спасатели будут спешить. Взрывать реки собираются в 4 районах республики, на территориях, которым грозит подтопление. В Удмуртии стартовали обследования гарантийных дорог. Комиссия выявляет дефекты покрытия и передает все замечания подрядчикам для незамедлительной ликвидации. Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов отметил, что каждый объект предстоит проверить по 2-3 раза. Сначала, чтобы зафиксировать дефекты, проверить, не появились ли новые, а затем, чтобы проверить работу по их устранению. Всего дорожникам предстоит проверить 123 региональных объекта и десятки участков дорог в муниципалитетах. Выезды продлятся до 15 мая. Мягкие игрушки, занимавшие трибуны на домашних матчах хоккейного клуба «Ижсталь», отправили детям. Об этом сообщает пресс-служба «Столиваров». Мягкие игрушки, полсезона заполнявшие трибуны на домашних матчах «Ижсталя» и в отсутствие зрителей, дарившие тепло и поддержку нашим хоккеистам, вскоре обретут новых хозяев, говорится в сообщении. Плюшевых зайцев и медведей отправили в Икшурбодию, в комплексный центр социального обслуживания населения. Игрушки получат дети из малообеспеченных семей. Напомним, что из-за пандемии коронавируса спортивные соревнования в Удмуртии проходили при пустых трибунах, без зрителей. Ну а зрителями на домашних матчах хоккейного клуба «Ижсталь» стали мягкие игрушки, которые мог принести любой желающий. Это были новости недели из Ижевска. С ними вас познакомила Марина Дресвянникова. Всего вам доброго.
Сывлах сунат парсире хакла радио тлегентем. Сире чаваш ень саламлать.
Здравствуйте, с обзором событий из Чувашии Алексей Мулянов. В Чувашии запустили программу оздоровления работников крупных предприятий республики. Минздрав подписал целую серию соглашений. Сейчас в проекте участвуют 5 организаций. Это Чебоксарское производственное объединение имени Чапаева, Ишлейский завод высоковольтной аппаратуры, Чебоксарское троллейбусное управление, завод «Элара», филиал «Мариэл» и «Чувашия Т+». Благодаря программе укрепления здоровья работающих, сотрудники организации без отрыва от производства могут получать консультации врачей, своевременно проходить вакцинацию и профосмотры. В Чебоксары стартовал международный балетный фестиваль. В этом году он посвящен как классическому, так и современному хореографическому искусству. В одном ряду с такими шедеврами, как «Лебединое озеро» и «Жизель», стоят вечера современной хореографии, состоящие из одноактных балетов. В программе фестиваля также запланированы два творческих вечера к юбилею заслуженной артистки России Чуваши Ольги Серегиной и народной артистки Чуваши Татьяны Альпидовской. Традиционно театр оперы и балета принимает гостей из различных уголков страны и зарубежья. Ярким подарком станет встреча с Романом Михалевым, театр «Бордо», Франция, который проведет серию мастер-классов по классическому танцу не только на базе театра, но и в Институте культуры и Академии искусств. Традиционно балетный фестиваль завершится гала-концертом. Чувашская матрешка обретет корейскую прописку. Кукла стала частью проекта по сближению республики с Южной Кореей. Она поселится в музее матрешки при русском культурно-образовательном центре «Пушкинский дом» в Сеуле, который был основан в 2002 году с целью развития культурного обмена между Кореей и Россией, а также для обучения всех желающих русскому языку и культуре. Игрушку изготовила чувашская ремесленница Людмила Васильева. Матрешка состоит из 8 кукол. Каждая одета в уникальный традиционный наряд, выполненный с нанесением национальных узоров. Матрешка отправится в Южную Корею дипломатической почтой по линии Ассоциации международного сотрудничества. Алексей Мулянов специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом». Чувашия.
Поро эр пагалым елташылак. Тендам Мариэл саламлар.
Доброе утро! С новостями Республики Мариэл вас знакомит корреспондент Марийского радио Диляра Никитина. За прошлый год предприятия Республики реализовали 176 инвестиционных проектов. Их общая стоимость составила более 24 миллиардов рублей. Такие цифры озвучили на совещании по вопросам социально-экономического развития Мариэл. Всего за прошлый год в развитие экономики и социальной сферы было инвестировано более 36,5 миллиардов рублей. Это на 23% больше, чем в 2019 году. По темпам роста в строительном комплексе наша республика заняла первое место по Приволжскому федеральному округу и третье по России. Наиболее крупные реализованные проекты – строительство очистных сооружений и модернизация производства на Марбумкомбинате, строительство свиноводческого комплекса, второй очереди завода комбикормов и элеватора Шейбулакского племзавода, модернизация производства Ишкаролинского мясокомбината и Марбиофарма, а также строительство роботизированной фермы Семеновского племзавода. Глава Мариэл Александр Евстифеев принял участие в заседании оперштаба по коронавирусу, которое прошло под руководством зампреда российского правительства Татьяны Голиковой. Отдельно участники обсудили тему организации работы по въезду зарубежных студентов. В Мариэл иностранцы получают знания в двух вузах. Согласно последней информации, за все время пандемии COVID-19 в республику приехали несколько десятков студентов. Их обследовали медики. При этом на протяжении двух недель учащиеся были на обсервации. Случаев инфицирования коронавирусом среди прибывших иностранных студентов за весь период их изоляции не зарегистрировано. В республику прибыли два специализированных рефрижератора на базе автомобилей «Газель Бизнес» и «Лада Ларгус». Машины предназначены для транспортировки в медицинские организации лекарственных и иммунобиологических препаратов, которые должны храниться при определенной температуре, в частности, вакцины от COVID-19. Рефрижераторы закуплены на средства республиканского бюджета, выделенные на проведение вакцинации от коронавирусной инфекции. Сегодня в Волжске на нескольких городских площадках пройдет фестиваль «Марийские бренды», мероприятие, которое охватит сразу две стороны развития города – это молодежная политика и туризм. На площади развернется ярмарка-выставка, на которой будут представлены национальные бренды нашей республики – горномарийский кравец, подкоголь, сернурский сыр, а также марийские гусли. Будут работать ярмарка сельхозпроизводителей «Мариэл» и выставка продукции от предприятий нашей республики. Сегодня же состоится большой молодежный форум «Стратегия Волжска. Взгляд молодых». Набережная Йошкар-Олы вошла в финал всероссийского конкурса «Турпространство-2021». На мероприятии в Суздале презентовали набережную Брюгге. Проект стал лучшим среди финалистов. Заключительный этап конкурса состоится через 3 месяца. За это время финалисты должны разработать проект развития представленной территории. С участниками будут работать эксперты, рекомендуя пути наиболее выигрышного преобразования общественных пространств для жителей и туристов. Это были новости Республики Мариэл. С ними вас знакомила корреспондент Марийского радио Диляра Никитина.
Хайрли ирте, хурмэте дустар. Хэзэ Башкортостан сэлэмлэй. Доброе утро. С новостями из Башкортостана Сергей Трифонов. Глава Республики Ради Хабиров обсудил вопрос развития региональной промышленности с вице-премьером России Юрием Борисовым. Встреча состоялась в Москве. Стороны говорили о мерах поддержки новых проектов. Основным предметом беседы стала передача республики акций башкирской содовой компании. Ранее Владимир Путин поручил заключить соглашение между правительствами страны и региона с конкретными планами развития компании. В числе ключевых пунктов Ради Хабиров назвал сохранение численности работников БСК, ежегодный прирост инвестиции, выполнение социальных программ, укрепление сырьевой базы. Кроме того, на встрече в Москве речь шла об ОМПО, которое в 2025 году отметит 100-летний юбилей, и ишимбайском производителе гусеничных транспортеров «Витязь», заводе «Салават-гидравлика». В Стерлитамакском районе построят комплекс по сжижению природного газа. Этот проект обсудили Ради Хабиров и председатель совета директоров коммерческой компании Алексей Кахидзе. Возведение первой очереди начнут уже в этом году. Общий объем инвестиций составит почти 2 миллиарда рублей. Сжиженный природный газ будут использовать на грузовом, автомобильном и железнодорожном транспорте. Глава Башкортостана подчеркнул высокую потребность региона в экологичном топливе. В Музее истории Уфы открылась выставка уникальных фотографий «Первый Гагарин и Куба». Она посвящена 60-летию первого полета человека в космос. На экспозиции представлены снимки встреч Юрия Гагарина с лидерами кубинской революции Эрнесто Че Геварой и Фиделем Кастро. Выставка будет работать до 30 апреля. Там же пройдут открытые лекции, где расскажут о роли Уфы в истории освоения космоса. Известный бас Оскар Абдразаков поставит в Башкирском театре оперы и балета оперу «Масне» «Дон Кихот». Премьера запланирована на 16, 18 и 19 мая. Это будет режиссерский дебют оперного певца. Он же исполнит главную партию в спектакле. Сообщается, что постановка будет классическая, погружающая зрителя в атмосферу Испании 16 века. Опера выйдет за рамки сцены не только в зрительный зал, но даже в фойе. Это были новости из Башкортостана. С ними ознакомил Сергей Трифонов.
Шумбрата до вечки Виксьялга. Парумельса, Мордовия.
Доброе утро. С новостями из Саранска Алексей Богородицкий. Помощник президента России Максим Орешкин провел в столице Мордовии совещание. Обсуждались вопросы социально-экономического развития республики, реализации прорывных проектов по улучшению жизни в регионе, придание импульса для динамичного развития. Напомню, что ранее в Рио глава Мордовии Артем Сдунов представил президенту страны предложение, касающееся укрепления финансовой устойчивости региона. Максим Орешкин отметил, что Владимир Путин поддержал предложение по реструктуризации долга. Цитата. Для республики размер госдолга – это большой сдерживающий фактор. Но я думаю, что в предстоящие годы он будет сдерживать регион уже гораздо меньше. Коллеги из агентства стратегических инициатив помогут вам иначе взглянуть на то, что происходит в регионе, и найти все скрытые возможности для развития. Уверен, Мордовию ждет большое будущее, заявил Максим Орешкин. В Рио глава Мордовии Артем Сдунов провел рабочую встречу с предпринимателями в области высоких технологий. Обсуждены проблемы в региональной отрасли и перспективы развития. Артем Сдунов напомнил, что идет активная работа над созданием стратегии социально-экономического развития республики и развития информационных технологий – один из ее флагманов. По итогам встречи было поручено изучить практики государственной поддержки IT-сферы в других регионах и подготовить конкретную программу действий в этом направлении, а также отработать все предложения, прозвучавшие при обсуждении. В Мордовии ежедневно от коронавируса прививаются от 1,5 до 3 тысяч человек. На сегодняшний день по доле привитого от ковида населения республика занимает 6-е место в России. По данным регионального Минздрава, от ковида в регионе привито более 60 тысяч человек. В республику продолжают поступать новые транши вакцины. Последняя партия составила 2100 доз. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в текущем году в Саранске планируется провести ремонтные работы асфальтобетонного покрытия на 19 участках. Общая протяженность составит более 10,5 километров. На эти цели будет потрачено порядка 198 миллионов рублей. В Тюмени состоялся заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по физике. Всем участникам олимпиады предстояло пройти через экспериментальные и теоретические туры. Участие в интеллектуальном состязании приняли 428 школьников из 58 регионов страны. От Мордовии свои силы попробовали 19 юных физиков. Все они являются учащимися Республиканского лицея для одаренных детей. Его воспитанникам удалось завоевать 9 дипломов. Ситуация с паводком в Саранске находится под постоянным контролем. По данным городской администрации, мониторинг уровня паводковых вод в водоемах на территории городского округа ведется круглосуточно. От муниципальных предприятий для реагирования на возможные инциденты сформировано 12 аварийных бригад. Также под пристальным контролем в Саранске находятся гидротехнические сооружения. Их всего 19. За разливом талых вод пристально следят по всей Мордовии. В Ханты-Мансийске завершился чемпионат России по биатлону. Мордовские спортсмены завоевали несколько наград. В активе Натальи Ушкиной 3 медали. Она стала лучшей в гонке преследования, завоевала серебро в спринте и женском масс-старте. Еще один представитель 13-го региона Матвей Елисеев одержал победу в спринте и поднялся на вторую ступень пьедестала почета в гонке преследования. С новостями Мордовии вас ознакомил Алексей Богородицкий.
Апреля 1961 года гражданин СССР майор Юрий Алексеевич Гагарин на космическом корабле «Восток» впервые в мире совершил орбитальный облет Земли. Он открыл эпоху пилотируемых космических полетов. Полет, длившийся всего 108 минут, стал мощным прорывом в освоении космоса. И вот завтра исполнится 60 лет со дня этого знаменательного события. И сейчас на связи с нашей студией Республика Чувашия.
Доброе утро, уважаемые слушатели журнала «Между Волгой и Уралом». Николай Мулянов из Чувашии, родина трех космонавтов – Андриана Николаева, Николая Бударина и Мусы Монарова. Завтра исполняется ровно 60 лет со дня первого полета человека в космос. Первопроходцем был Юрий Алексеевич Гагарин. Далее вторым был Герман Титов и третьим – Андриан Николаев. Это значит, мы говорим о космонавтике сегодня. Завтра гагаринским уроком завершается Всероссийский просветительский мечник. Поехали! Я в школе номер 10 имени летчика-космонавта Николаева. Она, кстати сказать, расположена на одноименной улице, улице Николаева. Рядом и памятник Андриану Григорьевичу. Рядом и парк имени космонавта Николаева. Вот уже месяц, с 9 марта, то есть со дня рождения Юрия Алексеевича Гагарина, в школе царит особая приподнятая космическая, я бы сказал, атмосфера. Кабинет директора школы Светланы Кумальковой, он тоже прямо-таки космический.
12 марта в нашей Чувашской республике стартовал месячник космонавтики, посвященный 60-летию полета в космос Юрия Алексеевича Гагарина и Германа Титова. Поехали! Наша школа активно принимает участие в этом месячнике. В рамках месячника в нашей школе прошло очень интересное мероприятие. Это конкурс оформления дверей и окон, чтобы проезжающие мимо и проходящие мимо люди видели. Мы обозначили даты первого полета в космос Юрия Алексеевича Гагарина 1961-2020, то есть 60-летие, которое мы отмечаем, 12 апреля, День космонавтики. Чем интересен вот этот вот конкурс? Это такое вот коллективное творческое дело детей, родителей, учителей. Каждый класс выбирал себе определенную тему, посвященную космосу. В ходе месячника на базе нашей школы впервые прошли 14-е молодежные николаевские чтения. Мы постарались, конечно, к их приезду школу оформить, чтобы вся обстановка, которая была в школе, помогала им выступить достойно на этих николаевских чтениях и завоевать призовые места. Наши учащиеся заняли первое место. В рамках месячника мы запланировали большое количество различных мероприятий. Мы провели очень хорошую акцию «Зеленая планета». Мы собрали 600 килограммов макулатуры. Часть средств мы отправим на помощь Сирекину Павлу. Малыш очень болен, и ему требуется большая сумма для лечения. Неравнодушные дети, родители и даже жители микрорайона нашей школы присоединились к этой акции и принесли макулатуру. А другую часть мы направим на сбор средств на снятие фильма, посвященный нашей республике. Также мы участвуем в акции «Экозабота». В рамках месячника проходит профориентационная работа. Дети знакомятся с такой профессией, как космонавт, узнают, как стать космонавтом.
А было и времена, когда это было возможно, выезжали даже на Байконур, так?
Да, у нас были такие моменты, нам есть о чем вспоминать. Мы выезжали на Байконур, присутствовали при запуске космической ракеты. 5 апреля прошли прошли гагаринские чтения, шестиклассники проводили эти чтения, они познакомились более подробно с жизнью и деятельностью Юрия Алексеевича Гагарина. И вот как раз я сама тоже была на Байконуре, я детям рассказала о том, как учащиеся нашей школы побывали в домике, откуда Юрий Алексеевич Гагарин отправился уже на космодром. В рамках месячника у нас проходит спартакиада обучающихся, старты надежд, звездная эстафета, проходит веселые старты. Мы сейчас активно участвуем в президентских спортивных играх, проходит конкурс рисунков, книжные выставки. Много лет уже дружим с 66-й школой города Нижнего Новгорода, который носит имя Юрия Алексеевича Гагарина. 12 апреля у нас пройдет гагаринский урок, так же, как он проходит по всей России. Затем мы проведем акцию «Цветы космонавтам». Вся школа отправится на возложение цветов к бюсту Андриана Григорьевича Николаева и Юрия Алексеевича Гагарина. Сейчас мы проводим акцию «Улыбка Гагарина». У нас есть в школе несколько фотозон с портретами Юрия Алексеевича Гагарина. И каждый ребенок, каждый гость может сфотографироваться на фоне его портрета, изобразив его улыбку. 6 апреля вот в рамках месячника мы запустили большое космическое 3D-путешествие. В этом нам помог музей космонавтики села Шоршилы. Вот их передвижной музей представил образовательную программу, посвященную 60-летию полета Юрия Алексеевича Гагарина в космос. Работает мобильный планетарий. Ребята смотрят познавательные фильмы о космосе, а затем, после просмотра, ученики посещают выставку «Первый космонавт планеты», где были представлены фотоматериалы из фондов мемориального комплекса летчика-космонавта СССР Андриана Григорьевича Николаева и личного архива коллекционера Петра Васильева. И вот мы сейчас даже ведем разговор о том, чтобы на базе нашей школы совместно с музеем создать небольшой филиал музея космонавтики. Алена Андреяновна подарила нам часы своего отца. Племянник Сергей Николаев подарил нам его парадный китель.
Я знаю даже, что у вас есть такие уникальные фотографии, которые побывали в космосе. Даже знамя школьное побывало.
У нас есть замечательная фотография. Вот она здесь висит. Когда-то Николай Михайлович Бударин предложил нам такую замечательную акцию. Сказал, а не хотите ли вы, чтобы ваш флаг побывал в космосе? И через Николая Михайловича Бударина мы вот передали этот наш флаг. И он затем побывал в космосе. И у нас тут есть автографы наших российских космонавтов, американских космонавтов. Конечно, это наша реликвия. Там сохранилась звездная, так сказать, космическая пыль. Делали копию этого флага, с которым мы участвуем на различных мероприятиях. В 9 часов 07 минут 12 апреля, в тот момент, когда был произведен запуск Юрия Алексеевича Гагарина в космос, мы проводим акцию «Поехали». Наши классы соберутся возле центрального крыльца школы. Мы услышим голос Сергея Павловича Королева. Отчет у нас есть, эти архивные записи. И потом вместе с Юрием Алексеевичем Гагарином мы крикнем «Поехали!» и запустим в небо шары, где будет прикреплена такая вот бирочка, что мы 60 лет в космосе, поздравляем всех с Днем космонавтики. Наши дети будут участвовать в видеоконференции «День космонавтики» в Национальной библиотеке. Мы с ними тоже очень дружим. Также дети у нас будут участвовать в космической игре «Путешествие к звездам» на базе Центра семейного чтения имени Александра Сергеевича Пушкина. У нас пройдет танцевальный космический флешмоб «Мы земляне», конкурс костюмов и стартует конкурс творческий «Две звезды», чтобы дети не унывали, чтобы они понимали, что жизнь продолжается, что надо радоваться жизни, надо активно участвовать в мероприятиях, хорошо учиться, потому что жизнь продолжается.
Моим собеседником была директор школы номер 10 города Чебоксары имени космонавта Николаева Светлана Кумалькова. Всего доброго.
Серьезный вклад в развитие космонавтики внесли специалисты Татарстана. Многие открытия, предопределившие ход мировой истории, были сделаны именно на татарстанской земле. Традиции, заложенные первопроходцами космической отрасли, приумножают выпускники технических вузов республики, активно участвуя в создании и запуске космических систем, разработке уникальных технологий. Высокое доверие не раз оказывалось и предприятиям республики, где размещались государственные заказы на изготовление важных компонентов космических ракет. У Татарстана есть еще один повод для гордости в космической сфере. Это наш земляк, уроженец Бугульмы Сергей Николаевич Рыжиков – российский космонавт-испытатель отряда космонавтов Роскосмоса. Он 121-й космонавт нашей страны. Совершил космический полет в качестве командира экипажа транспортного корабля «Союз МС-02» и бортинженера экипажа Международной космической станции в октябре 16-апреля 2017 года. Участник основных космических экспедиций МКС-49-50. Продолжительность полета превысила 170 суток, и в 2018 году он стал Героем Российской Федерации.
Указом президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции, звание Героя Российской Федерации и почетное звание «Летчик-космонавт Российской Федерации» присвоено Рыжикову Сергею Николаевичу, космонавту-испытателю.
Мне, простому мальчишке из обычной семьи, посчастливилось исполнить свои детские мечты, послужить в военно-воздушных силах, выполнить длительный полет в составе экспедиции на Международную космическую станцию. Считаю эту высокую государственную награду заслугой своей мамы, своих родителей, а также всех учителей, наставников, преподавателей, инструкторов, командиров. А для себя считаю это авансом на дальнейший достойный труд во благо Отечества.
На протяжении многих лет СССР играл ведущую роль в развитии не только отечественной, но и мировой космонавтики. Причем сами по себе космические исследования не только позволили расширить наше представление о мире, но и способствовали технологическим прорывам здесь, на Земле, во многом упростив и облегчив жизнь на нашей планете. Развитие мобильной связи, интернета, навигации, возможность наблюдения за изменениями климата, предотвращение природных катаклизмов – вот далеко не полный перечень достижений космонавтики. Именно поэтому развитие космонавтики должно оставаться конкурентным преимуществом современной России. Эта сфера тем более важна, поскольку с ней связан не только научно-технический прогресс, но и национальная безопасность страны, защита от возможных угроз. Вы слушаете радиожурнал «Семи республик» между Волгой и Уралом. И мы переходим к другим актуальным темам.
Национальные проекты «Путь вперед».
Радиожурнал продолжает рассказывать о том, как реализация национальных проектов меняет качество жизни граждан. Сегодня первый заместитель министра здравоохранения Татарстана Альмир Абашев расскажет о реализации региональных проектов «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и «Борьба с онкологическими заболеваниями в Республике Татарстан».
Мы находимся в третьем годе реализации национальных проектов. Как вы знаете, они начаты были в 2019 году и будут продолжаться по первым оценкам до 2024 года. Онкологические и сердечно-сосудистые заболевания делают основной вклад в смертность населения, и, к сожалению, сердечно-сосудистые заболевания с отклонением 1-2% ежегодно составляют около половины причин смерти населения республики. Эта тенденция, в общем-то, сохраняется и по всему миру, такая доля вклада. Заболевания имеют разные формы, и число причин смерти от сердечно-сосудистых заболеваний относят такие острые состояния, как инфаркт миокарда, острый коронарный синдром. Также в эту группу входят и нарушения мозгового кровообращения. И вот в прошлом году, к сожалению, мы отметили рост в связи с широко известными мероприятиями в противостоянии к распространению коронавирусной инфекции. Что касается онкологических заболеваний, то в целом мы отмечаем положительную тенденцию. Те мероприятия, которые были начаты в 2019 году, они были продолжены, несмотря на пандемию, и мероприятия сохранялись. Мы также отмечаем и тот факт, что Амнетский филиал онкодиспансера был закрыт, и пациенты были перенаправлены в город Набережные Челны и в город Казань, несмотря на выпадение целого сегмента онкологической помощи для жителей юго-востока Татарстана. Медицинская помощь была оказана в полном объеме. К сожалению, приходилось просто переезжать чуть дальше в другие подразделения онкодиспансера. Вместе с тем хотел бы отметить, что 2020 год стал для онкологического диспансера в целом крайне успешным. Было реализовано два крупных проекта по вводу в эксплуатацию двух филиалов обновленных в городе Набережные Челны, Челнинцы, северо-восток Татарстана. 9 районов, прикрепленных к этой зоне, получили абсолютно обновленное подразделение, оснащенное практически всеми современными медицинскими технологиями. Этот проект стоил 2,2 миллиарда рублей на принципах софинансирования из федерального и регионального бюджета. И на сегодняшний день там практически вдвое увеличено количество работающих сотрудников, что в целом обеспечивает высокий уровень доступности онкологической помощи пациентам соответствующего региона. Я бы хотел вкратце коснуться тех технологий, которые там сейчас присутствуют. Это, безусловно, мощнейший диагностический пул. Там сегодня доступны практически все виды диагностической помощи, касающиеся не только онкологических заболеваний, но и в том числе и сердечно-сосудистые. Могут туда маршрутизироваться пациенты. Мы сегодня широко тиражируем такой подход в виде поддержки районов, в которых недостаточный уровень оснащения по диагностическим аппаратам. Мы в крупные центры, как сердечно-сосудистые, так и онкологические, маршрутизируем пациентов для того, чтобы установить диагноз и помочь людям в определении тактики лечения. Безусловным завоеванием является и то, что там появились аппараты радиотерапии. Это абсолютно новый тренд, скажем, если мы раньше представляли в основном лечение онкологическими и хирургическими методами, то сегодня радиотерапия является основным ведущим трендом и в совокупности с химиотерапией эффективно. Безусловно, роль хирургии также сохраняется. Здесь мы получаем вот синергию этих трех основных методов лечения и достаточно хороший результат.
А вот, Альмир Рашидович, если я не ошибаюсь, именно вот на открытии на Челнинского онкодиспансера присутствовал и президент Республики Татарстан, и представитель федерального Минздрава, потому что это событие очень важное для республики, и уж насколько его ждали люди как раз за Закамье, просто трудно переоценить.
Абсолютно справедливо. Я бы хотел отметить, что, в общем-то, на это мероприятие были приглашены также и коллеги из поволжских медицинских онкологических центров. И они, конечно же, тоже отметили, что децентрализация помощи в регионе наиболее передовой здравоохранение. В общем и целом мы можем сейчас констатировать, что онкологическая помощь стала более доступной, более технологичной. И сейчас правильное его использование, правильные показания и своевременность прохождения лечения жителями республики, наверное, будет определять основной результат всех наших усилий, основные наши мероприятия.
Национальные проекты «Путь вперед».
По сердечно-сосудистым заболеваниям у нас достаточно амбициозная цель. К 2024 году мы должны со стартовых без малого 600 смертей на каждую 100 тысяч населения достичь 450. И надо сказать, что мы тут же добились охвата и практически 98% от всех выписавшихся из стационаров, высокотехнологичных стационаров, которые оказывали помощь при остром коронарном синдроме инфаркта миокарда и после сосудистых центров, оказывающих помощь при нарушении мозгового кровообращения. И практически 90% от выписавшихся получают и по сей день продолжают получать бесплатные медикаменты, которые в течение одного года бесплатно предоставляются по субсидии федерального бюджета для того, чтобы мы профилактировали повторные события у лиц, которые выздоравливают после инсультов и инфарктов. Обсуждается тема по тому, чтобы продлить данную программу снабжения для каждого пациента до 2 лет. Это связано с тем, что средств достаточно для того, чтобы реализовать именно в этом временном промежутке. Хотел бы сказать еще и то, что помимо лекарственного обеспечения мероприятий по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, у нас растет необходимость охвата ангиографической помощью, стентированием, аортокоронарным шунтированием. Это так называемая деятельность ПЧКВ центров наших высокотехнологичных. Их сегодня на территории Республики Татарстан 7. А кроме того, я бы хотел отметить то, что у нас в мероприятиях идет переоснащение оборудования сосудистых центров. Это мероприятие финансируется из бюджета Российской Федерации, и в этом году будет потрачено 170 миллионов рублей на то, чтобы сосудистые центры, которые были с 8 по 10 год открыты, жизненный цикл оборудования там уже практически истек, и мы увидим модернизацию. Всего будет где-то около 180 единиц оборудования приобретено, и переоснащению в этом году подлежат 5 сосудистых центров.
Спасибо. Это был первый заместитель министра здравоохранения Татарстана Альмир Абашев.
Национальные проекты сегодня и завтра.
В Мордовии новый национальный проект сделает доступнее внутренний туризм. Наиболее перспективным в сфере туризма в республике считается Темниковский район. Этот край очень популярен у туристов и паломников благодаря адмиралу Федору Ушакову. В этом районе развит этнотуризм и гастротуризм. Гостеприимная земля района – лучшее место для знакомства с культурой и бытом мордвы, русских, татар, уверяет журналист Ирина Колесникова.
Здравствуйте! Темников запасается сувенирной продукцией. С этого года начнется совместная работа с Нижним Новгородом по продвижению туристического маршрута через Темниковский район. По городам нашей страны готовы разъехаться обереги и уникальные темниковские куклы. Как их изготавливают, нам показали местные мастерицы.
Я, например, выбрала вот такой рисуночек. Работает машинка, вышивает.
Это раньше вышивальщицы пользовались пяльцами. Сейчас самые замысловатые узоры можно воплотить с помощью автоматической машинки. От этого они не потеряли своей уникальности. Зато есть время на новые задумки. Как появилась темниковская кукла «Столбушка» в оригинальном жилете, который издавна носили только в этой местности, говорит методист отдела народно-прикладного искусства Темниковского дворца культуры Лидия Хозина.
В основе куклы просто столбик из ткани. Затем мы его одеваем. Низ оформляем и лицо оформляем. Затем пошиваем платье для этой куклы, жилет, костюм Темниковского района отличается мордовочки тем, что в костюме обязательно присутствует жилетик. Пояс завязываем и шьется головной убор. Сзади очень много лент. Это тоже особенность костюма Темниковского района. Вот кукла готова. Это уже говорит о том, что эта кукла оберегала. Она оберегала в дороге, она давала человеку душевное спокойствие, например, и молодоженам, и детям, и в люльку их клали. Кукла-оберег – это уют, здоровье в доме, порядок.
Если столбушка больше для красоты, то кукла-оберег исполняет желания, несет удачу и оберегает от всех невзгод. Чаще всего у мастериц заказывают травницы куколки с мятой и зверобоем. Вся эта красота делается мастерами из отдела народно-прикладного искусства в клубе Темниковского района. Кстати, он появился здесь 7 лет назад. Его создавали специально для республиканского фестиваля «Шумбрат Мордовия», так как нужно было пошить костюмы для одного коллектива. По словам районных работников культуры, получилось на высоком уровне, и все это было сделано с такой любовью. С этого и началась полноценная работа мастерских, где создают все костюмы для театрализованных постановок и местного кукольного театра. У районных мастериц золотые руки. Они могут создать любой костюм, даже исторический, то есть создать такую копию, что не отличишь ни за что. По словам методиста отдела народно-прикладного искусства Темниковского дворца культуры Нурии Янбухриной, переходить на сценические костюмы было сложно. Нужна была профессиональная техника и подготовка. По гранту для клуба закупили швейные полуавтоматы. Теперь принимают заказы, например, на мордовские рубахи. В последнее время они особенно популярны.
Мы не можем сделать на обычной машинке петли. Вот у нас теперь есть многофункциональная машинка, которая также делает и петли, и пришивает пуговицы, и также обрабатывает низ, обработка окантовкой, мелкие детали вышивки.
Стараниями мастериц народный колорит сохраняется в лесном Цыбаве. Сельская глубинка очень популярна у туристов из города. Теперь, когда Мордовия и Нижний Новгород договорились совместно развивать туристический потенциал, здесь ожидают гостей со всей России, уверяет глава Темниковского района Сергей Кизим.
Инфоповод какой-то надо использовать для того, чтобы люди больше узнали. Потом надо внутри структуру оттачивать, людей затачивать под это дело, чтобы они перенастроились. Та же самая культура, те же самые сферы обслуживания, она должна немножко поверить. Очень важно, чтобы инвестор поверил, существующие бизнесы поверили в это дело. Тогда все заработает.
Этот год особенный для Темникова. Есть повод приехать сюда. Город готовится отметить 20-летие канонизации адмирала Федора Ушакова. Ирина Колесникова специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
Тему развития внутреннего туризма продолжит Республика Мариэл. Здесь идет активная работа над продвижением железнодорожного туризма в регионе. Одно из мероприятий прошло вчера. Подробности у корреспондента Марийского радио Диляры Никитиной.
В условиях пандемии и действия ограничительных мероприятий туризм признан одной из наиболее пострадавших отраслей экономики. Вопросы ее восстановления на правительственном уровне уделяется большое внимание и оказывается всесторонняя поддержка, говорит министр молодежной политики, спорта и туризма Мариэл Лидия Батюкова.
Яркими примерами является увеличение количества авиасообщений с республикой Мариэл, реконструкция аэропорта, строительство в городе Шкрале автовокзала. Хочется отметить и строительство набережной Звенигово. И мы уже знаем, что также набережная будет реконструироваться в городе Козьмодемьянске, будет строиться причальная стенка. Благодаря вот всем этим мероприятиям мы надеемся и твердо уверены, что туризм получит новый виток, так скажем, произойдет перезагрузка нашей сферы деятельности, и в республику Мариэл можно будет добираться различными видами транспорта. Без внимания не остался, конечно же, и железнодорожный туризм.
В Мариэл его активно развивает один из туроператоров. В прошлом году им был выигран грант на становление железнодорожного туризма в республике. Проект назывался «Мы едем в Мариэл». Но на этом работа не остановилась. Два месяца назад компания заняла второе и третье места в конкурсе «Туристический маршрут года», который проходил в Саранске. Именно здесь и возникла идея организовать туристический поезд. И она реализовалась. Вчера поезд приехал в Йошкар-Олу из Самары, говорит директор компании «Туроператор» Ансар Даминов.
Во время нахождения на этом мероприятии появились определенные контакты, связи, познакомились с людьми, которые занимались в том числе и продолжают заниматься железнодорожным туризмом. И вот в ходе переговоров, общения получился такой проект, что 10 апреля, 17 апреля этого года сюда из Самары в Йошкар-Олу приезжает первый туристический поезд. Сам проект называется «Яркие выходные в Приволжье». Этот проект затрагивает практически 8 городов приволжских, и Казань, Йошкар-Ола попал в то же число, Самара, ну и ряд других городов. Приезжают они одним днем с 8 утра до 8 вечера. Продажи начались буквально, когда 10 число было объявлено, что будет первый вот этот маршрут, первый рейс в Йошкар-Олу. Ну, буквально там за 5-6 дней 342 человека оперативно приобрели.
Я процитирую наших коллег. Они сказали, ни один город так не продавался, как Йошкар-Ола.
Туристы Самары должны получить этнокультурный шок. Такая задача стояла у организаторов мероприятия. И все получилось. С утра гостей торжественно встречали на железнодорожном вокзале Йошкар-Олы. Затем туристы посетили Национальный драматический театр имени Шкитана, где для них была подготовлена интерактивная музыкальная программа. Совершили экскурсию по столице республики, отведали национальную кухню, побывали на сельскохозяйственной ярмарке в Царево-Кокшайском Кремле и поучаствовали в весенних ярмарочных гуляниях народными играми и забавами. День получился насыщенным. Уже запланирован следующий маршрут поезда, который состоится 17 апреля. И на него уже раскуплены все билеты, говорит заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Мариэл Елена Кузнецова.
Безусловно, то, что к нам пошли даже поезда с туристами, целые группы приезжают, это очень большой вклад в развитие республики, это помогает привлечь инвестиции. И то, что зависит от нас в рамках данного мероприятия, мы, конечно же, поддерживаем, приложим все усилия, чтобы создать положительное впечатление у туристов. Вопрос с размещением автобусов, с маршрутами следования по городу, все это отработано. В дальнейшем у нас большой проект и по Козьмодемьянску, там будет развиваться, естественно, туризм, связанный с речными перевозками. Думаю, что наши совместные усилия только положительно скажутся на привлекательности региона.
В мире прекрасного. Новости культуры и искусства в радиожурнале «Между Волгой и Уралом».
Корреспонденты из Республики Коми продолжают знакомить вас с мероприятиями в рамках столетия своего региона, которое празднуется в этом году. Об одном из таких мероприятий расскажет Мария Лапина из Сыктывкара.
В эти дни, 9, 10 и 11 апреля, на сцене Республиканской филармонии проходит премьера под названием «Легенды Коми края». Это новое мультимедийное театрализованное шоу для семейного просмотра, над которым больше года трудились более 40 специалистов из Сыктывкара, Ухты и Москвы. Благодаря их работе колоритные номера государственного ансамбля песни и танца Республики Асия Кеа сопровождают анимированная графика, панорамные видео, эффект присутствия и другие новаторские решения. – Не без гордости о новом проекте говорит директор КОМИ Республиканской филармонии Мария Балмастова.
Конечно, самое главное, что мы вложили туда, это весь наш колорит, всю нашу культуру, все наши традиции и легенды нашей удивительной республики. Но чтобы сегодня она была интересна разным возрастам, конечно, мы посчитали нужным, что сегодня ее нужно дополнить какими-то новыми технологическими такими процессами, музыкальными, сделаны уже очень интересные аранжировки. Конечно, это свет, звук. Сегодня могу сказать, что в истории филармонии такого не было.
Ради нового шоу Республиканская филармония действительно решилась на большое обновление. В первую очередь изменилась сцена. Площадка для артистов выросла в полтора раза. Появилось новое освещение. Оформление сцены полностью интерактивное. Три плана экранов, флеш-занавес для эффекта 3D и прочее. Постановщики вмешались и в привычную работу оркестра. Предложили музыкантам технологию дабл-трек. Она добавила звучанию объем и аудиоэффекты. Еще один смелый шаг – музыкант подняли на 4 метра над сценой в специальную ложу, поделился московский режиссер-постановщик шоу Георгий Новиков.
Оркестр отнесся настороженно. Сначала нет, потом строгое нет, а потом все-таки Алексей Владимирович сдался, эксперимент начался.
Но мы какие задачи ставили? Представление по-новому коллектива филармонии и просто немножечко прокачать филармонию в плане техническом и аудиовизуальном плане, чтобы, может быть, на будущее это был бы толчок для развития уже своего материала вот в заданной концепции, скажем так. Мы надеемся, что наша работа найдет отклик у зрителей и привлечет сюда молодого зрителя.
По сюжету «Волшебная золотая птица» – символ республики, воплощает важнейшую миссию передачи будущим поколениям знаний о родной земле и любви к ней. Она несет на своих крыльях городского мальчика, а вместе с ним – сказочное путешествие по традициям, легендам, обычаям, праздникам и удивительным местам Коми-края отправляются и зрители. Создателям шоу пришлось изучить немало архивных материалов, библиотечных фондов и даже личных коллекций, чтобы отразить весь колорит нашей республики, признается главный дирижер ансамбля «Асия Кэа» Алексей Чашников.
Эта работа увенчалась успехом, поскольку были найдены произведения Якова Перепелицы, Прометея, Чистолева, Барцева, Мастеница, наших коми-классиков, которые либо основательно забыты, на мой взгляд, абсолютно незаслуженно, либо вообще никогда не исполнялись.
Новое шоу стало также частью акции «Ночь легенд», которая прошла в столице Коми параллельно на площадках разных учреждений. Гости «Ночи легенд» погрузились в увлекательную атмосферу Коми сказаний и преданий. Республика продолжает праздновать свой вековой юбилей. Мария Лапина из Сыктывкара специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
Доброе утро. У микрофона корреспондент ГТРК Удмуртии Хамида Гайфуллина. В Национальной библиотеке Удмуртии реконструкция уже почти завершена. Строители справились с важной государственной задачей за 2 года. Сейчас ждут заказанное оборудование. А библиотекари отправили учиться в Воткинск. Какие новые навыки им теперь пригодятся? Еще накануне здесь работали почти 200 человек. Заканчивали отделку. Сейчас остались те, кто отмывает здание от строительной пыли. Так сотрудник клининговой компании Юлия Сысоева впервые оказалась в главной библиотеке республики.
А вот в старое здание библиотеки ходили?
Нет, я тогда была что-то, наверное, маленькая очень. Как-то не довелось. И потом интернет уже. Но детей свожу сюда.
А сколько у вас детей?
5.
Ленинка пустовала с 2011 года. Тогда здание закрыли. Находиться в нем было опасно для жизни. А книги вывезли и распределили по 5 библиотекам Ижевска. Впрочем, планы реконструкции пытались строить задолго до этого. Дело сдвинулось с мертвой точки, когда благодаря усилиям главы региона республика получила деньги на реконструкцию из федерального бюджета. Рассказывает Ришат Ибрагимов, начальник управления строительства объектов бюджетной сферы Министерства строительства, ЖКХ и энергетики. Удмуртии.
Тут была налажена система постоянного контроля. Это и практика внедрения чек-листов, которая также помогает отслеживать ход выполнения работ, количественные, качественные показатели. В общем, все вот это нам и позволило успешно реализовать этот проект.
Теперь в пустовавшем 10 лет здании Национальной библиотеки Удмуртии завершили реконструкцию. Справились всего за 2 года, попутно пристроив новое книгохранилище. Слово председателю правительства Удмуртии Ярославу Семенову.
Если в самом начале, в 1957 году, библиотека была рассчитана на 500 тысяч единиц хранения, то сейчас это будет 1 800 000. Мы в 3 раза увеличили посещаемость, здесь будет 25 тысяч человек. проходить ежегодно.
Руководитель проекта по реконструкции здания Национальной библиотеки Удмуртии Ренат Музитов отметил: готов и новый читальный зал с галереей и винтовыми лестницами, мраморный холл, помещение для хранения книг.
Здесь очень много новых современных систем на сегодняшний день, которые мы делаем, так скажем, впервые. И по ходу все изучили все технологии по системам, там, пылеудаления, микроклимат и прочее.
Осталось закупить стеллажи, мебель, компьютеры. Их ожидают не раньше, чем в конце июня. Но библиотекари уже готовят к переезду и изменениям в работе, отметил министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев.
Мы планируем, что здесь будут проходить экскурсии. Экскурсоводы уже готовятся. Они выезжали даже в Воткинск, смотрели, как работают экскурсоводы музея Петра Ильича Чайковского.
Планируется, что библиотека откроется в августе. К этому времени обещали в Минкультуре появиться, чтобы читать. Отдельную сумму предусмотрели для покупки бестселлеров. Хамида Гайфуллина, Татьяна Домрачева. Специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом» Ижевск.
Вы слушали радиожурнал «Между Волгой и Уралом». Его для вас подготовили журналисты семи республик: Чувашия, Татарстан, Башкортостан, Мордовия, Мариэл, Удмуртия и Коми. Вела программу журналист радио Татарстана Йылдыз Крепостина, режиссер Рамиль Идиатуллин, звукооператор Гульнара Хикматуллина. Мы прощаемся с вами, дорогие слушатели. До следующего воскресенья. Всего вам доброго!